заходит как-то в кузницу пан и говорит: «Идите все сюда, мы побросали свою работу, подходим поближе». Пан продолжает: «Работы у меня по горло и без этой кузницы. Считайте, пана у вас нет. Я передаю ее Тимофею. Он будет давать вам работу и выдавать зарплату». Я испугался. «Что я буду делать?» Стал просить пана: «Помилуй, пан, не могу, не для моего это ума. Если в чем провинился, накажи, а управлять людьми не могу. Не могу металл и уголь доставать. Сам за двоих работать буду». «Жениться тебе надо, жена и поможет», — ответил пан и ушел. Тут мой заказчик возмутился: «Дурак ты, Тимофей, простофиля, такое счастье упустил. Жениться сказал, это дело, я тебе помогу. Еще у меня есть заказчик небольшой, да и товар я с собой прихватил». Заказчик вышел. С улицы смех и голоса доносятся. Ребята поют. Катин голос слышу. Заказчик вернулся не один. За ним идет жена, толстая купчиха, а следом девчонка, раздетая, как будто в церковь собралась. «Тимофей, ты, наверное, после работы еще не ел. Да и кто тебе приготовит ужин?» «Слышь, мать, ты ужин с собой взяла?»
«Ты посмотри на дом. Одна спальня, вторая, третья, а прихожая для гостей, а кухня, ты только посмотри. Живет один, как барсук в норе, и хозяйки в доме нет. А дом-то новенький. Слушай, Тимофей, скажи откровенно, за дом в долгах по уши? Не мог ведь пан Филипп дом подарить? Сколько должен? Кто тебе поможет? Отца и матери нет. Давай потолкуем. Говоришь, кузницу предложил, так просто, даром. Чудеса бывают всякие, особенно если вавка в голове. Пан предложил жениться? Это дело. Хозяйничать одному дома и в кузне трудно. И так он разошелся, что я даже растерялся, кто хозяин, а кто гость. И вообще, что происходит? А мой заказчик слова не дает вставить. На одном дыхании строчит: «Дочь, чего стоишь там у порога? Тебя и не рассмотреть. Подойди поближе к столу, садись. А ты, мать, чего стоишь? Ставь на стол, что у тебя там в сумке, и сама садись. Мы прихватили лучшие вина, которые у нас есть». Как в сказке, на столе появилась закуска и вино. Садятся. С краю стола дочь присела. Наши взгляды встретились, и она опустила глаза. Смотрю, хорошенькая, сказать нечего, товар неплохой. Молчит ни слова. Толком не разберусь, кто она. Невеста? Сваты пришли, похоже. Да только не в дом невесты, а в дом жениха. На улице слышу смех и шутки. Все поют, но почему-то не слышно Кати. «Ну, мать, что скажешь?»
«Хочу узнать толком за дом и за долги. Какие, сколько?» «Тимофей – это правильно по мужской линии, а по женской будет Тимоша. Оно как-то приятнее и ближе к сердцу. Что ты, доченька, скажешь, согласна?»
«Да».
И голову склонила.
«Слышишь, Тимоша, она согласие дала. Скажи за дом сначала».
«Да что здесь говорить? 10 лет я проработал у пана Филиппа. Он меня не обижал. Сначала за харчи и за одежду работал. Потом деньги стал платить. И еще кормил и одевал. Так я денег собрал. В это время пан Филипп пришел в кузню поработать денек со мной. Он не пан, а хороший кузнец. Предложил купить у него этот дом. За полцены отдал. Подсчитал материал и труд рабочих. Так без долгов и купил».
«Какой счастливый, наверное! Мать в рубашке родила. А где же мать?»
«Не знаю. До 7 лет ее помню, а больше нет».
«Долгов, говоришь, нет? И мамы тоже?»
«С мамой вопрос легкий. Сегодня женишься, и мама будет. Согласна, доченька?»
«Согласна».
«Главное, чтоб на все было согласие. А там и семья добавится. А вот за кузню поговорить толком надо. Говоришь, пан предложил в подарок?
но ты все взвесил и отказался. Это ты умница. Тимоша правильно решил, не сможешь потянуть один. Пан говорит, жениться надо. Кузня не женское дело. Ее дело детей рожать, да щи варить. Не все сразу сообразишь. Эту ошибку мы исправим. Завтра ты пойди до пана Филиппа, низко поклонись ему в ноги, поблагодари за совет и за подарок. Так и скажи. От вашей милости я кузню принимаю как подарок. Еще скажи, да не забудь. Благодарю за ваш совет. Уже женился. Но только кузня не бабье дело. В кузнечном деле она не разбирается. А вот ее отец, мой, значит, тесть, тот знает, как дело повести. Да пусть сделает все по правилам, на бумажке напишет. За хорошую работу кузню дарю гроссману Тимофею в собственность, которая по наследству переходит Разумовскому Степану. И еще не забудь, чтоб на бумаге обязательно была печать, а также подпись пана Филиппа и губернатора. Ну, отец, согласен ты принять на себя такое бремя? Да что поделаешь, для общего дела на все пойдешь. Тимофей будет работать со своими рабочими. Я его освобождаю от приема заказов. Все легче ему будет. Правильно ты сделал, что отказался от кузни. Какое твое мнение, мать? Облегчим труд Тимофея? Пусть работает в кузне, а кузня будет наша. Умная у тебя голова. За зятя беспокоиться надо. Только ты, Тимоша, завтра обязательно пойди до пана Филиппа. Поговори и убеди кузню оформить на отца. Так и скажи, что не могу, мол, кузней управлять. Папочка, мамочка, побойтесь Бога. Я хочу, как все люди. Я не могу. Я не хочу без венчания. Я не хочу, как...
Как кто?
Что ты хочешь этим сказать? Кто тебе дал право противиться родителям? Что скажет отец, то скажет мать, а твое дело – выполнять. Откуда ты такая непокорная? Нет, говорю, нет. Что тебе еще надо? Хочу, как люди. Благословите нас, свенчайте. Молю я вас во имя Бога. Уж скоро пост пройдет, тогда свенчайте. Невенчанной я не хочу. Прошу вас, мамочка, прошу.
Что скажет Тимофей завтра у пана? Его спросят. «Где жена? Какой ответ ему давать? Мое повеление есть приказ. Из дома этого ты больше не уйдешь. А завтра вместе с Тимофеем до пана пойдешь. Своим присутствием подтвердишь. Так и скажешь. Живем давно мы, но только порознь».
«Как здесь, матушка, сказать? Порознь ночуем, да? А теперь решили ночевать вместе, да?»
«А раз вместе, значит, ты жена. Вопрос решен. Ты остаешься ночевать здесь. Согласие мы закрепим чаркой. Как Тимофей? Согласен?» Выхожу я из-за стола и говорю. «Бывают дела и хуже, чем без меня меня женили. Я принял заказ на бараны. А жену как понять? Аванс или задаток? Какая ее цена? В договоре не значится. Если я у пана буду просить бумаги на кузню, то почему он не попросит у меня бумаги на жену? Когда и в какой церкви мы венчались? Что мне сказать? Какой дать ответ? Может, не совсем, но я в Бога верю. Можешь ты ему сказать, что после поста я обвенчаюсь? Я не могу лгать и не хочу. Жены не имею, но я женюсь. Пройдет пост, за это время себе невесту подыщу. Обвенчаюсь и свадьбу справим».
«Какую еще тебе невесту надо? Ты слышал? Она согласие дала, а ты как скоро изменяешь?»
«А кто она? Вы имя мне ее не скажете.
Весь вечер за одним столом сидел и имя даже не спросил. Негодяй, изменник, еще и ночь не переспал, уже другую ищет. За измену знаешь, что я тебе сделаю? Вовек не забудешь. Не только ты, но и вся деревня помнить будет. Решай сейчас, пока не поздно. Запомнишь на всю жизнь, кто такой Разумовский».
Решение одно. На бараны заказ я не принял. Откуда ты пришел, туда и иди. Следов в доме не оставляй. Кого привел, всех забирай.
«Ах так! Тогда прощай. Не забывай, не только ты, а вся деревня помнить будет. Пошли скорее отсюда.
Такую красавицу отдать такому негодяю! Вот тебе, шиш! Дочурка, на прощание слово кругленькое скажи ему. Скажи, что молчишь?»
Как только карета уехала, с шумом ворвались друзья.
«Добрый вечер! Тимоша, как дела?»
«Что ты спрашиваешь? На стол смотри. Гусь зажаренный лежит, вино и прочее. Тайком женился. Хотя бы Бога побоялся. Свадьбу сделал во время поста.
Невесту покажи. Зачем спрятал?»
«Хороший друг. Выпивку оставил и для нас. Но извини, мы в пост не пьем».
«Да ты хоть знаешь, кто она?»
«Она-то в церковь ходит, поклоны бьет, постится».
«Тима, а ты знаешь, она уже замужем была. На свадьбе был у них. Возле Золочина живут. Вся деревня гуляла. Сколько шуму было. А после свадьбы втрое больше. Утром жених рассмотрелся, что его невесту своровали. А ему старшую сестру подсунули».
«Да ты знаешь, Тима, кто он?»
«Известный конокрад. Его все боятся. А с начальством он в ладу. Еще бы. За деньги можно и царя купить».
Тут-то я и догадался, о какой свадьбе у меня в доме мужики судачили. Без спроса гурьба девчат вошла.
«Смотрите на стол. Здесь свадьба. Споем ему?»
«Какую?»
«Давайте «Многие лета».
«Давайте».
Запели «Многие лета». Дай Боже им счастье. Все поют, одна только молчит. Голову опустила, глаза слезами залиты. Платком слезы смахнула, да где их удержать? По щекам ручьем текут. Чуть сам не зарыдал, без слов понятно. Моя любовь не безответна.
«Дорогу дайте! Катюша, эту песню пропели нам с тобой, от Бога счастье пожелали!»
Не знаю, как она на моей груди оказалась. Рыдает и тихо плачет.
«Тимоша, не забывай меня! Не забывай!»
«Послушайте, друзья, я расскажу вам, что случилось. Сегодня без меня меня женили, но жены так и не имею. Но я счастлив, знаю, для кого живу. Для тебя, Катюша!» И нам снова запели «Многие лета, дай Боже им счастье». В такой вот переплет я попал, Гриша. Но, слава Богу, выпутался. Ты тоже за эти дни немало пережил и вышел героем из этой переделки.
Да какой я там герой, дядя Тима? С жизнью уже прощался.
Да, Гриша, жизнь – это борьба. Бывает трудно, кругом сплошная темнота. Кажется, все пути закрыты, и остался один путь – к могиле. Но ты борись с обстоятельствами, не падай в отчаяние. Я тебе уже говорил, что нет безвыходных ситуаций. Пусть это будет якорем надежды в твоей жизни. Счастье приходит к тому, кто умеет ждать. Четверть века прошло после тех событий, о которых я рассказывал. Многое пережил в своей жизни, но как сыну тебе говорю – никогда не отчаивайся.
Смена кончилась. Настроение прекрасное. Жить хочется. Впереди где-то счастье. И надо только дождаться его. Дядя Тима пожелал, чтобы в трудную минуту не отчаивался. Всего неделю назад я чуть не совершил роковую ошибку. Но об этом дядя Тима никогда не узнает. Не только ему. Никому не расскажу. Мне было очень стыдно за себя. А что такое смерть? Ты был... И тебя больше нет. А может и есть? Ученые говорят, что нет. Но кто знает, ведь мертвые не рассказывают. И сны, предсказывающие о будущем, откуда они? Да, жить так интересно. Ради счастья впереди стоит жить. В понедельник после выходного дня дядя Тима был в хорошем настроении, поэтому я снова стал приставать к нему с расспросами.
«Дядя Тима, расскажите, чем все закончилось?»
Пан Филипп поехал снова по делам в Германию и возвратился расстроенный. Попросил зайти к нему по важному вопросу. Это были времена НЭПа.
Пан сидел за столом, заваленным деловыми бумагами. Предложил чашку чая. Рассказал о своих сыновьях, один из которых уже женился, и другой тоже собирался. На сыновей возлагал большие надежды. Думал, что они приедут, и будем вместе работать, ведь сейчас здесь большие возможности. Встретился со старыми друзьями, которые убеждали меня вернуться в Германию. Много спорили над вопросом, что ждет Украину. С их доводами я не согласен, но чувствую, что они правы. Они советовали продать все имение и уехать. «А если не продашь за 2-3 года, — говорили они, — бросишь все и убежишь, если сможешь, конечно. Но это мои личные дела. А как твои? Как идет работа в кузне? Что изменилось в твоей жизни?» «Очень много работы. Мы продлили рабочий день до 10 часов, но заказов не уменьшается».
«Ну и что ты предлагаешь? Может, не принимать заказы?»
«Не принимать заказы – деньги терять. А вот кузню расширить на 5-6 рабочих мест – это все равно, что открыть золотую жилу. Все расходы покроются за полгода».
«Это ты сам вычислил? Или жена помогла?»
«Жены нет, поэтому помогать некому было. Сам прикинул, сколько денег теряем. Прикинул, во что обойдется постройка. За полгода все окупится. Я считать не умею, но в уме прикинул».
«А как бы ты все это сделал?»
«Я бы нанял 6 новых рабочих. По 4 часа они бы работали в кузне и по 4 на стройке. В кузне будет доход, а на стройке расход. Вместе ни дохода, ни расхода, а кузня новая будет».
«Здорово у тебя получается, Тимофей!» Пришел в восторг пан. «С сегодняшнего дня назначаю тебя хозяином кузни. А хозяин делает так, как считает лучше. Завтра же поеду в губернию и все сделаю по закону. Оформлю на тебя дарственную бумагу. Но тебе нужна жена. Давай обсудим и этот вопрос. Это делается раз и на всю жизнь. Кузню можно построить, можно разрушить. Жена не кузня, это хозяйка в доме. Умная жена дом построит. Дом у тебя есть, и жена будет».
«Скажу откровенно, хотел сорваться с места и убежать. Думаю, сейчас начнет предлагать какую-нибудь родственницу. Возможно, вдовушку с детьми». А перед глазами стоит заплаканная Катя. «Понятно, почему добренький такой. Бежать, бежать, пока не поздно. Бросить кузню, деревню, дом. Бросить все. А как же Катя? Тоже бросить?» «Деньги есть. Можно бежать в город сегодня же ночью. А там и Катю тайком заберу. Трудно оставить только друзей и деревню Панскую». «Дядя Тима, а почему ваша деревня называлась Панская?»
«Да говорят, что люди у нас жили как паны. Дома у них хорошие. Церковь каменная была. С других деревень в церковь приходили». А пан Филипп продолжает. «Чего, Тимофей, молчишь? Голову повесил? Или какая беда стряслась за эти дни? Или ты жениться совсем не собираешься? Век бобылем жить? Я ж тебе добра желаю».
Луч надежды проблеснул. «Уж если добра желает, то не будет принуждать меня жениться на нелюбимой».
«А жениться, Тима, надо. Кого взять, давай подумаем вместе. Из богатых, знатных или простых, кого хочешь взять? Свою, из Панской или с хуторов? Я знаю всех наперечет. Из богатых знаю я одну, под Золочевым живет. На утреннюю службу всегда за 8 верст идет. Поклоны бьет. Как раз на выданье. Но беда. Отец у нее страшный плут. Да еще и в начальство продвигаться стал. Начальник величает его товарищ Разумовский. А простолюдин с поклоном Степан Иванович. Мать у нее не лучше отца. Ведьма. Только ангелом прикидывается. Ну, родители про нее худого не скажут. Ну, Тимофей, здесь воля твоя. Что скажешь? Разумовский Степан Иванович, говорите, зовут? Знаю. Встречался с ним, но больше не хочу».
«Где? Когда?»
«Привез однажды заказ и дочку прихватил. Ужасный человек на прощание пригрозил, что не только я, но и вся деревня помнить его будет. Простите, пан, не могу я взять себе в жены его дочку. Есть из богатых поближе. Хотел бы взять такую, чтоб сразу клад в дом принесла. Знаю одну. Живет на краю села.
Я аж привстал. На краю села жила моя Катюша.
Танцует и поет отлично.
Нет, не Катюша. Она только поет, но я не видел, чтоб она танцевала.
Отец и мать богатые. Братьев трое. Мастера на все руки. И работы не боятся. А вот что она может делать, не знаю. Конечно, приданная хорошая будет. Что скажешь, Тимофей?
Простите, пан, не могу. Деньги у меня есть и дом тоже.
А про кузню забыл? Говори, и кузня есть своя. Давай с другого конца деревни зайдем. Там живет старуха с внучкой. Девчонка у меня работает. О ней ничего худого не скажу. Трудолюбивая, всегда первая управляется. На свекле работала в этом году. Тяжелый труд, туда немногие идут. А она взяла самую большую ланку. Если и есть богатство, то от своих трудов. Да и красавица. А поет, что соловей заливается. Что скажешь? А все же советую ее. Но выбор должен быть твой. Тебе же жить.
Я просиял весь. Без слов понятно стало.
Так и порешили. Пан в сваты пойдет, как только пост кончится. Вот что значит, Гриша, никогда не отчаиваться. Счастье всегда впереди.
После смены завод гудел, как улей. Слыхали новость? Новое постановление о трудоустройстве передали по радио. Ничего не понятно. С целью укрепления трудовой дисциплины закрепить рабочие места за рабочими. Если захочешь уйти, то не сможешь. А если по какой-то причине ты захочешь уйти со своего рабочего места, то тебе дадут срок на 2 года. А когда отсидишь, тебя снова закрепят на старое место. Горячился худощавый парнишка. И еще слыхал по радио. Вот земля провались подо мною, что если кто открепится и не выйдет только 1 день на работу, его будут судить. Закрепят за рабочим место на 6 месяцев. И 25% заработной платы начальство заберет себе. А с твоего процента заберут все долги. О, и еще. Если ты когда-нибудь снова на день открепишься, тогда с тебя начальство возьмет себе 50%. А тебе и на хлеб не останется. Тот, кто работает плохо и не зарабатывает и 50%, получит год принудительной работы, пока заработает 50%. «Да не так, ты все перепутал». «Может, и перепутал, а все равно так. И еще говорили, если ты бежал и не добежал до завода за 21 минуту, тоже осудят на 6 месяцев, пока 25% не отдашь. Нам до завода всего 15 минут бежать, мы успеем. А если проспишь, как успеешь? Да, еще говорили, не добежал сегодня 5 минут, потом 10, потом 3 минуты, потом еще 3». Считай, ты не добежал на 21 минуту. Вот и отдай 25%. И так всех рабочих закрепили и больше никогда не отвяжут. А я сегодня видел, как наш парторг картинки расклеивал. На картинках люди летают, как бабочки. Высоко, выше завода. Одни летят в один завод, другие в другой, а их ловят с очками. А на другом рисунке этих людей поймали и отрезают ножницами крылья. Стоят двое и режут. Нарезали много, целую кучу. Я только не распознал, кто эти двое в галстуках. Наверное, наш директор и парторг. У них всегда на шее галстук висит. А может, и выше начальства. И они галстуки носят.
Ну это ты уж загнул. Где ты такие картинки видел?
Видел, честное слово, видел. А как вы думаете, нас закрепили за работой на 2 года, а потом открепят?
Радио ясно говорило. Молодые люди были закреплены на 2 года, а теперь всех рабочих закрепили навсегда. А через 2 года и вас, как и всех, закрепят.